Поскольку количество уроков про Пурим очень большое, я заранее прошу прощения, если я повторяюсь, а это почти наверняка произойдет, что что-то я буду повторять. Начнем с того, что во время чтения Могила вы знаете, что есть мицва читать Могила вечером и повторять его еще раз с утра, Пурим. Пурим у нас в следующий четверг, а жители Иерусалима в пятницу. Что достаточно тяжело праздновать, но придется. Так вот, Пурим, у нас есть во время чтения Могилы, есть несколько мест, которые мы читаем, вообще в принципе мицва слушать, как читаешь Шалех Цибур, и нам нужно внимательно слушать каждое слово. Но кроме этого, есть несколько мест, которые мы читаем отдельно. Одно из этих мест – это чтение 10 имен сыновей Амана, которые мы должны прочитать каждый. Ну, я не говорю, что обязаны это делать, это минхаг, обычай, чтобы каждый прочитал 10, имена 10 сыновей Амана. Я еще раз повторяю, это не задерживает, то есть это и не является тем, что мешает выполнению заповеди чтения Мегилат Эстер, но при этом минхаг, чтобы каждый читал эти 10 имен, имена 10 сыновей Амана, цифры 10, 10 сыновей Амана, Паршандас, Далфон, Радали, Паршандас, В. Эт, Асерет, Неаман. Вот это вот кусочек читается. И читается это то, что называется на иврите Банашима и Хат. На одном дыхании по-русски. И это одна накуда, которую нужно понять, почему это надо читать на одном дыхании. И Мидраш, я зачитываю Мидраш, что слова Паршандаса и 10 сыновей Амана сказал Рафада. Это не Мидраш, это Гемора в Могиле. Сказал Равада Мин Яфо, что 10 сыновей Аман и цифра 10 должны быть прочитаны на одном дыхании. Почему? Потому что все они одновременно вышли и спустили дух. У них у всех душа вышла одновременно. Говорит Раби Йохану, буква Вав в написании 10 сыновей Авана, во последнем имени буква Вав, слово Визаса, это одно из имен сыновей Амана, она должна быть скифа, она длинная, она должна быть написана в Могилат Эстер длинной, больше буквы, чем остальные. Почему? Потому что все они были повешены, я не знаю, как это сказать по-русски, последовательно соединение, не рядом вот так вот друг с другом, а последовательно, один за другим. Все они были повешены один ниже другого, голова одного к ногам другого. То есть виселица, которая была сделана, она была десятиэтажной виселицей. Вот. И говорит Рав Папа, следующая вещь. Те, кто видели свиток Могилы, или хотя бы так, как Могила приведена в Хумаше, я имею в виду на иврите, на Лашон а-Кодеш, обычно в Хумашим сзади есть Могилат Эстер, то перечисление 10 сыновей Амана, оно идет так. В начале страницы имя, в конце страницы в одной строчке. В конце этой строчки, посередине строчка пустая, в конце строчки написано «Вээт» и так же. Итак, 10 строчек с 10 именами. В одном написано имя, в следующем написано и так же. И вот так вот все 10 имен Амана. Это написание называется Шира. Написание песни. Обычно Сефер Тора, Могилат Эстер, любые могилот, которые пишутся, они пишутся строчки целиком заполнены. Есть написание, которое называется Шира, когда строчка не заполнена целиком. Часть строчки белая. Обычно все ширим, которые написаны в Танахе, они написаны, широ переводится как песня, да? Они написаны таким образом, что первая строчка, третья строчка и так далее, то есть все нечетные строчки, идут начало строчки и конец строчки, а все четные строчки – середина. То есть под тем местом, которое было пустое в предыдущей строчке, написаны слова следующей строчки. Так написано первая, ну, единственная шира, которая упомянута в Торе, в Пятикнижии. Это шира, которая песня, которую сказали о Мисраэль после того, как они перешли море. И после этого был такой уровень раскрытия Всевышнего, что в этот момент они обратились ко Всевышнему и сказали вот эту вот песню шира. «Аз гешир Машеов на Исраэль, это шира Азос». Тогда воспел Моше и народ Израиля эту песню. И известно, что после того, как перечислены все слова Шира, написано, что Мирьям женщинами, то есть сестра Моше Рабейну женщинами, тоже пела эту же Ширу, то есть они пели отдельно, но и мужчины, и женщины сказали Ширу на море. Вот этот вот Шир, который говорился на море. Окей. Почему смерть, описание смерти 10 сыновей Амана называется Шира? Это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос. Что означает? Но они умерли в одно мгновение, поэтому мы говорим на одном дыхании. Но мне очень важно знать, что они умерли именно в одно мгновение, иначе бы я ошибся и думал, что была разница 5 минут. Их вешали одновременно, что один умер на 5 минут раньше, другой на 5 минут позже. Трагедия. Зачем мне мидраш сообщает, что они умерли в одно и то же время? То есть явно здесь есть какой-то смысл. Таким образом, у нас два вопроса, которые возникают пока. Будут еще вопросы, потом одновременно будем отвечать на то, что успеваем. Первый вопрос – это зачем мне сообщают, что они умерли одновременно, и поэтому я должен целое, даже не постановление, но мингак, тем не менее, обычай, что нужно говорить имена десяти сыновей Эмана, Бенешима и Хат, потому что они умерли одновременно. Откуда это, зачем этот мингак? Что вообще мне хотят сообщать этой одновременной смертью? Это один вопрос. И второй вопрос – почему смерть десяти сыновей Эмана называется Широй? Поскольку мы уже входим в понятие Шира, то я немножечко пройдусь по нему. В Танахе есть несколько ширим. Еще одна Шира, такая известная песня, которая это песня Двойры. Пророчество Двойры после того, как она собрала войско, приказала человеку по имени Барак руководить этим войском. И они воевали с Сисро. После того, как была одержана победа во время Шофтим в войне против Сисро, после этого пророчество Двойры в пророчестве говорит Ширу. Это еще одна Шира, которая описана. И еще есть упрек царю Хизкиягу за то, что в тот момент, когда Санхерив, предшественник Навуходоносора, предшественник Навуходоносора, который осаждал Иерусалим, его армия, там начался какой-то падеж, мор, какая-то эпидемия, и от этой эпидемии они все стали помирать, и за одну ночь умерла почти вся армия, и остатки в количестве максимум 9 человек, может быть 3, может 5, может 7, может 9, убегали от стен Иерусалима. В это время царь Хизкияху не сказал Ширу Хашему. И за то, что он не сказал Ширу Хашему, ам Исраэль не сказал Ширу Хашему, то из-за этого он не стал Машехом. Он мог бы стать царем Машехом. Теперь немножечко, есть еще много всяких ширим, которые описаны, немножко попытаемся разобраться с понятием Шира. И потом вернемся к Шире, конкретной песне, которую сказал ам Исраэль во время выхода из Египта. И после этого попытаемся понять, что такое Шира, почему смерть Амана, сыновей Амана тоже называется Шир. Слово Шир на иврите, которое переводится как песня, мы привыкли к этому переводу песня, Шир Гамаалот и так далее. В псалмах Шир Гамаалот – это песня восхождения. Внутри понятия Шира, сам перевод этого слова, дословный смысл этого слова. Это не только песня. Есть Мишна в трактате Шаббат, которая выясняет, я сейчас из поэзии перекинусь в прозу, так что не обижайтесь на меня, я не виноват, так оно и есть. В Мишне Шаббат разбирается понятие, в чем можно, в чем нельзя выходить в Шаббат. Можно ли в Шаббат выносить? В Шаббат есть один из запретов выносить что-то из частного владения в общее владение. И не буду сейчас входить в детали этого запрета, но возникает вопрос, если я одетый, я могу выносить на себе пиджак, галстук, шляпу, очки? Это не вопрос, очевидно, что можно, это называется одежда, и в одежде можно выходить. Также можно выходить в украшения. Есть некоторые украшения, которые для женщин, это вопрос, в которых женщинам не совсем правильно выходить, в некоторых, в которых правильно. И следующий перекс, следующая глава Геморы, после того, как выясняет, какая одежда для женщин приемлема и неприемлема, в чем можно выходить, в чем нельзя выходить, есть несколько сворот, есть несколько объяснений, почему некоторые украшения для женщин запретили. После этого пришли Тосфос и сказали, что поскольку женщины всегда слушают, что им говорят, то поэтому лучше разрешить, пусть они будут случайно сделать ошибку, а не нарочно, поскольку это только запрет Дарабона, запрета истории, понятно, что нету. У мужчин есть вопрос, можно ли выходить в часах. Женщина может выходить в часах, потому что часы для женщин это 100% украшение, если это какие-то приличные часы. Мужчина вопрос, есть ли украшение для мужчин. После того, как все это выясняется в Геморе Шаббат, после этого целый перек, целая глава, которая выясняет, что является украшением для животных и в чем корова может выходить, а в чем корова не может выходить. И это начинается выяснение. Скажем, когда речь шла про мужчин, то говорится, что такой вот перстень, который сегодня, наверное, такие все-таки никто не носит, я так предполагаю, перстень, в котором есть печатка такая, печать, чтобы печатать, для женщины это не украшение, для мужчины это украшение. И многие, наоборот, вещи для женщины украшения, а для мужчины нет. Что является украшением для коровы? Понятно, что корова, она обычно не украшается, ее украшает хозяин. И тем не менее, там выясняется, что является украшением, а что является необходимым для того, чтобы корова входила. И одно из таких вот приспособлений, которое разрешено для выхода коровы с ней, это такое кольцо, которое вставляется в нос корове. Может, сделано из веревки, может, из металла. К нему привязывается веревка, и за нее тянется быка, тянут или козла, не козла, наверное, все-таки, а как его зовут, верблюда. Какие-то животные, которые для того, чтобы нужно тянуть, для этого вот нужно это вот кольцо в носу. И это кольцо называется словом «шир». Таким образом, дословный перевод слова «шир», который мы всегда переводим как «песня», я подчеркиваю, дословный перевод, это кольцо. Мне задают вопрос, есть ли связь между чтением 10 имен сыновей Амана с 10 потомками Амана, которые стали учениками раби Акивы. Я не знаю точно, кто эти 10 потомков Амана, которые стали учениками раби Акивы, но если они описаны где-то, потому что я не знаю их точно, их имен и так далее, я знаю, что учителя... не раби Акивы только, а учителей Шамая и Гилеля, Шамая и Авталион, они были потомками Амана, которые учили в торовные браки, на эту тему есть гемора. Про 10 учеников раби Акивы и сыновей Амана я не читал ни Мидраша, ни гемора, поэтому я не могу точно ответить. Если это действительно написано, то связь легко улавливается, но до того, как ловить связь, надо знать этот Мидраш, а я пас, не знаю. Окей, я двигаюсь дальше, извините. Не могу ответить на вопрос. Двигаясь дальше. Так вот, шир – это не только песня, но это кольцо. На самом деле, это кольцо и песня. Это один и тот же мусак. Это одно и то же понятие. Понятие, когда я вижу замысел Всевышнего от начала до конца. Ну, понятно, что от начала до конца это невозможно, но я вижу... То, с чего начинался замысел Творца, как он пришел, сделал кольцо, круг, и пришел в ту же точку и замкнулся. Я вижу, что, например, песня во время выхода из Египта. Я упрощу, потом я немножко утяжелю этот момент. Я вижу замысел Творца, что Ам Исраэль должен находиться в Египте в рабстве, для того, чтобы в результате пройти это рабство, приобрести то, что Ам Исраэль приобрел в Египте, и, выходя из Египта, быть готовым к принятию Тора, для того, чтобы войти в Эрец Исроэль. Таким образом, когда я вижу замысел Всевышнего, как он осуществился, какой-то элемент, звено этого замысла, то я должен сказать Ширу. И Хизкияху ха-Мелех, который не сказал Ширу вместе с Ам Исраэль, ему это было поставлено в вину, когда они увидели то чудо, которое сделал Всевышний. Они не просто не сказали Ширу, это полбеды. Они не увидели замысла Всевышнего и не смогли его реализовать в виде вот этой вот песни, которая называется Ширу. Теперь я возвращаюсь к понятию Ширы, которые сказали евреи на море, а после этого перейдем к Шире, которая является 10, смерть 10 сыновей Амана. Я когда подключался к предыдущему уроку, я увидел вопрос, что внутри Пурима есть что-то такое вот напоминающее какой-то скептицизм, ну, какую-то радость по поводу чужого несчастья, что-то в этом духе. Я не помню точно, как был сформулирован вопрос, поэтому... Ну, не помню точно этого вопроса, но суть состояла в том, что мы как бы радуемся тем, что погибли, например, 10 сыновей Амана. Это позитивная радость по поводу того, что погибли 10 сыновей Амана. И этому действительно надо радоваться. Вот, есть некоторое злорадство. Мне подсказали вопрос, как избавиться от впечатления, что в нашей радости Пурима есть некоторое злорадство. Это не называется злорадство, когда мы радуемся тому, что те люди, которые хотели погубить Ам Исраэль, они погибли. Это не злорадство, это понимание замысла Всевышнего, что какая-то часть тумы, какая-то часть нечистоты должна покинуть наш мир. Меня спрашивают, что Израиль приобрел в Египте. Я не буду входить во все, очень много он приобрел в Египте, но главное, что я хочу сказать, это кто 10 сыновей, могу прочитать вам эти имена, но эти имена вам ничего не скажут, а мы сейчас этим займемся. Так вот, что Израиль приобрел в Египте? Израиль приобрел в Египте главное, что он приобрел, понятие, что такое быть авадим, быть рабами. Поскольку Амисраэль понял рабство, отсутствие собственного «я» и полное подчинение, то поэтому Амисраэль хотя бы теоретически может сегодня стать рабами Всевышнего. Это мадрега, уровень невероятной высоты, когда человек становится Эвед Гашем, рабом Творца. Эта мадрега, так назывался Авраам Авину, так назывался Моше Рабейну, так назывался Давид Амелло. Обычные люди так обычно не называются, поскольку у нас у всех остается некое собственное «я» и собственное желание. В тот момент, когда человек понимает, что его функция, единственная функция, это выполнить желание Творца, он мишабет, подчиняет себя Всевышнему, он принимает на себя ярмо рабства Творца, это самый высокий уровень службы Гошему, который может быть. Это уровень, который достигли единицы людей. Для того, чтобы хотя бы как-то понять описание этого уровня, нужно понять, что такое быть рабом человека. Тогда мы можем понять свободу от человеческого рабства и что такое рабство Всевышнего. Это основное приобретение, которое мы должны были пройти в Египте. Но есть еще некоторые, но это не наша тема, просто я коснулся, так ответил. Теперь мы двигаемся дальше в обсуждении того, что такое Шира. Есть псалом, где сказано: «Ашира ла Ашем ки гамаль алай». «Воспою Всевышнего, потому что на мне гамаль». Гамаль – это слово, гамаль – это спасение. Настоящая Шира, может быть сказано, только после того, как спасение произошло, поскольку только в этот момент замкнуто вот это вот кольцо, этот круг, о котором мы говорим, и мы видим, как исполнилась Макшова Всевышнего, как исполнилось желание Творца, мысль Творца, как оно нашло воплощение в действие. Это то, о чем мы каждый эрев шаббат, каждый шаббат вечером молимся, когда мы поем или читаем, разные по-разному. Мне, например, лучше, чтобы я не пел, может быть, подпевал, но не очень громко. Но некоторым лучше, чтобы они пели. Но есть это больше известно как часть песни, хотя это, безусловно, молитва, где мы говорим в Каббалат Шаббат «Соф маасеба вахшават хила» – «Конец действия в начальном замысле». Я имею в виду, что самый большой шир, который будет, это шир, который будет сказан, когда кольцо замкнется, кольцо всего замысла Всевышнего внутри всех 6000 лет. Когда мы увидим, как Берейшит Бара перешло в приход Машеха, и даже не в приход Машеха, а просто вхождение в Олам Аба. Как вначале сотворим, соединяемся со всем, с концом всего, что существует в этом мире, и мы войдем внутрь Олам Аба. Это будет настоящая Шира, Шира с большой буквы, которая стопроцентная. Но есть звенья цепочки, которые существуют. И эти звенья, это тоже каждый раз, когда цепочка, звено замыкается, мы должны говорить Шир. Чем замыкается звено, с которого я начал? Звено, которое связано с Аз Ешир Машеу на Исраэле до Шира Азов. Тогда начали петь Моше и сыновья Израиля вот эту вот песню. Имеется в виду песня, которую мы пели во время рассечения моря. Мидраш продолжает и говорит. Я начал этот мидраш и говорил, и сказал, что все ширим, которые написаны, оно черное под белым. Песня «Десяти сыновей Амана», она белая под белым. Почему? Потому что это окончательное звено этой песни, потому что у сыновей Амана не будет, они не встанут после своего падения. Поэтому это подчеркнули, что это начало и конец строчки, отличающиеся от остальных ширим. Вот. Вопросы я уже задал о том, что несколько вопросов, которые мы сейчас обсуждаем. Почему шир вообще сыновей Амана – это песня? И почему надо говорить «Бенашима и Хат», ну и что, что они умерли вместе, и какая разница, зачем нам сообщают, что они умерли. Теперь я возвращаюсь к песне, которая была на море. Песня на море написана, я привожу Гемору Брахот, которая говорит, есть пасук. Пасук, который говорит, до того, как пройдет народ Всевышнего, до того, как пройдет тот народ, который я приобрел. Комментарий этого пасука дает Гемора в Брахот, который говорит, первая часть, до того, как пройдет народ Всевышнего, это приход, первый приход в Эрец Исроэль, приход во время Йешуа бен Нуна, до того, как пройдет тот народ, который я купил, это второй приход в Эрец Исроэль, приход из Вавилонского Галута, Галут Бавель, под руководством Эзера. Таким образом, получается, что в песне Шира Даям, в песне, которую мы поем на море, она не оканчивается тем, что мы говорим о том, что мы спасены из Египта, и даже не оканчивается тем, что мы говорим, что Всевышний приводит нас в Эрец Исроэль. Она оканчивается тем, что здесь говорится про еще один приход в Эрец Исроэль после окончания Галута Бавеля, который первый из Галуйот, и, естественно, намекает, не только на это, намекает на последний Галут, с которым мы когда-то придем в Эрец Исроэль, Бумира Бимейну, скорости в наши дни. Но, тем не менее, она намекает и прямым текстом пишет про второе, я извиняюсь, второй приход, чтобы не путать со вторым пришествием, второй приход Амисраэля в Эрец Исроэль, который написан, это называется Кибуш Эзра, завоевание Эрец Исроэль, заселение Эрец Исроэль во время Эзры, после того, как, после событий Пурима, через очень короткое время, когда евреи приходят по распоряжению царя Дариуша для того, чтобы строить Бейт-Мигдаш, строить храм, второй храм, и строят второй храм. Постройка руководит Эзра, Нехамия, Хагай, несколько пророков, которые вышли, Зарбувель, который был еще до Эзра, начал руководить. И вот они приходят и устраивают, значит, строительство второго храма. И этим, фактически, это часть той песни, которую евреи пели на море. Поскольку приход из второго Галута, второй приход в Эрец Исроэль, и завоевание Эрец Исроэль, оно дает определенную к душу Эрец Исроэль, к душу, которая добавляется к душе Йешуа бен Нуна, к святости. И только то место, которое освящено дважды, и Йешуа, и Эзры, только это место имеет к душе Латит Лаво на будущее. Остальное освящение уже произойдет, Мелах Машиах сделает, но об этом мы сейчас говорить не будем. Так вот, теперь, сейчас, секундочку. Во время этой песни, которую мы пели на море, раскрылось, было показано нам, какая-то гаара, какое-то просветление, был открыт какой-то свет Всевышнего, который соответствует тому, что Амисраэль готов к принятию Торы и готов к входу в Эрец Исроэль. Теперь этот вход в Эрец Исроэль, я сейчас возвращаюсь к входу в Эрец Исроэль времен Йешуа бен Нуна, но одновременно мы будем обсуждать и приход в Эрец Исроэль во время Эзры, потому что иначе невозможно понять, что происходит. Во время первого прихода в Эрец Исроэль произошло то, что Ам Исраэль должен был завоевать Эрец Исроэль. Эрец Исроэль была завоевана, то есть не завоевана, а заселена семью народами. Для простоты обычно называют народами Канаана, хотя они делятся на семь названий. Всего в мире есть 70 корней народов, которые заселяют весь мир. 7 умножить на 10, мы знаем, что это примерно 70, так если на логарифмической линейке считать или на машинке. Но 7 из них, населяющие Эрец Исроэль, это как бы корни корней, корни с большой буквы. Все, что находится внутри земли Израиля, оно является рикузом, концентратом того, что находится внутри всего мира. Поэтому эти 7 народов – это концентрат всего остального. И это концентрат 70 народов, населяющих мир, они находятся внутри Эрец Исроэль в виде 7 народов. И эти 7 народов, у них был 31 царь, которые правили. И Ам Исраэль должен был завоевать землю 31 царя для того, чтобы завоевать Эрец Исроэль. Эта цифра 31 – вы видите, что 7 народов Эрец Исроэль, они распространяются на 70 народов мира. Также 31, если мы умножим на 10 столбик, то у нас получится 310. И 310 – это 310, я не знаю, как это назвать, миров, которые существуют. Внутри всех миров, я сейчас уже говорю не о земном шарике, но я говорю сейчас о строении всех миров, которые существуют. 31 царь, который населял землю Израиля, царствовал в земле Израиля, это проекция, концентрат 310 миров, которые существуют внутри всех миров, о которых мы говорим. Я сейчас говорю о духовных строениях, которые существуют. И откуда я взял эту цифру 310? Я ее взял из Мишны в трактате Уксин. Уксин – это масехет, последний трактат Мишнаес, Шаса, всего Талмуда. Последний трактат, последняя Мишна этого трактата говорит, что в будущем цадиким, праведники, удостоятся получить награду, которая состоит из 310 миров. Как сказано, что в будущем Гакодеш Барагу Леанхил и Коль Цадик даст каждому праведнику Шай Аламот, 310 миров. Шинамар, выводится это из пасука, Леанхиль Агавей Еш, чтобы дать в наследство тем, кто любит Еш, понятие Еш, есть, Еш это есть существовать, не кушать я имею в виду, а именно существовать, что они получат, те, которые любят Еш, Вацаратейгам Эмале, и их сокровищность я наполню. Комментарий на эту Мишну говорит, что какой таам, какой смысл этой цифры, один из комментариев, который называется Тосфос Йомтов. На Мишне есть много комментариев, это один из них. Он говорит, какой смысл этой цифры, которая говорит Мишна. Потому что Исроэль в это время, когда они... Сейчас мы как... Немножко трудный комментарий, я начал его уже, поэтому я скажу, но немножко трудный комментарий. Существуют законы о наследстве. Человек умирает, допустим, человек обеспеченный. Он оставляет $1000, богатый человек целую $1000 оставляет. У него есть дочка и сын. В принципе, наследство должно переходить к сыну. Но десятая часть имущества отдается дочке в качестве приданного. Поэтому, если, например, у человека есть 6 дочек и 2 сына или 4 сына, то 6 дочек получают 60% имущества, грубо я, а сыновья получают значительно меньше, каждый из них, чем десятую долю. Но сегодня, тем не менее, мы находимся в этом мире как состояние у нас, как женское состояние, не мужское состояние. То есть в наследство мы получаем десятую долю того, что есть, а не 100%. Что народы мира их 70, и только 7 из них получили на какое-то время Эрец Исроэль. И было 31 царь внутри Эрец Исроэль и 310 миров, которые в будущем получатся. То есть результат надо умножать на 10, поскольку умножение на 10 дает как бы полное наследство. 10 раз 31 – это и есть цифра «Еш», слово «Есть», поскольку все слова в иврите, все цифры пишутся буквами, то буква «Юдшин» это 310, и это 310 миров, которые сегодня проецируются в этом мире, на 31 царь, которые завоевали Эрец Исроэль. Настоящая шира должна быть сказана. Она как бы сказана, включает в себя то, что Амисраэль увидел, что выходя из Египта, пройдя через море, мы удостоимся получить наследство Эрец Исроэль, в которой властвует 31 царь, мы завоюем это 31 царство и государство и получим в наследство Эрец Исраэль, которое является созданным изначально для того, чтобы туда попало Израиль. И проекция, которая уйдет на будущее этого Эрец Исраэль, это 310 миров, 31 умножить на 10, которые цадиким, не весь Амисраэль, а цадиким, получат в наследство от Всевышнего после того, как Боизрат Ашем придет, значит, уже окончание всей длинной песни, которая является длинным-длинным кругом, о котором сказано «Соп Маасеба Машава Тхила», конец замысла, конец действия в начале замысла. И мы говорим, что это шаббат, который является концом действия, ради которого Всевышний создал весь этот мир. И есть шаббат как день недели, есть шаббат как тысячелетие. Шаббат, который является окончанием 6000 лет, которые существуют, окончанием становится тысячелетие, которое называется Йом Шикуло Шаббат, день, который целиком шаббат. И вот тот момент, когда мы достигнем этого дня, это будет полная такая уже шират, стопроцентная песня, когда мы видим весь круг, что он пришел с начала к завершению и конец действия в начале замысла. Но в каком-то промежутке это песнь Моше и Амисраэля, песнь, когда нам говорят о том, что нас выводят из Египта, а Амисраэль во время рассечения моря увидел, что выход из Египта – это приход в Эрец-Исроэль и получение наследства 31 царя, который в результате спроектируется в Аламот Еш, вот эти миры, которые называются Еш, которые являются существованием всего. Теперь я хочу обратить внимание, Вильнинский Гаон в одном из комментариев на слово «берешит», слово в начале, он приводит много-много вариантов того, как надо считать слово «берешит». Слово «берешит», его можно разделить разными вариантами, эти буквы этого слова, и получится совершенно разное значение. Одно из значений – это «барата еш». «Берешит» – буквы «барата еш». «Барата еш» – это значит «ты сотворил понятие еш». «Ты сотворил эти 310 миров», «ты сотворил существование». То есть в самом начале книги «Берешит» уже указано в первом слове, указано, даже не намекнуто, а просто это разделено. Ты создал вот, эти вот, вот это вот понятие. Слово «барат» и его числовое значение «тав рейш гимл», оно совпадает с числовым значением, это будет сейчас 603, оно совпадает с числовым значением слова «бне Исраэль, сыновья Израиля». Получается, что «барата» – это «бне Исраэль», «ты создал», то есть «бне Исраэль», и «бне Исраэль» соединяется с понятием «еш». Это соединение во время первой песни, которая была на море, это соединение «Исраэль» с «Эрец-Исроэль», а в дальнейшем это соединение «цадиким» со всеми 310 мирами, о которых идет речь. Теперь, после того, как мы немножечко обсудили первую песню, теперь нам надо немножко обсудить продолжение, о чем идет сейчас речь. Момент. Я просто в шпаргалку хочу заглянуть. Может быть, я что-то забыл, забыл указать. Один момент. Во время проклятия Билама, когда Билам шел проклинать Амисраэль, то, проклиная Амисраэль, он обратился, после того, как он понял, что проклятие Амисраэль не очень получается, после этого он взял и начал, после брахот, который он дал несколько раз, он начал сообщать, что произойдет в будущие времена, и его пророчество уже касалось не только Амисраэль, но некоторые народы мира. Например, он взял и пророчествовал про Амалека. И он сказал: «Решит Гоим Амалек», первый из народов Амалек. Но в конце концов и он пропадет. Понятно, что Аман – это Амалек. Понятно, что у нас есть мицва. В этот шаббат мы должны выполнить мицву. Паршат Захор, помни, что сделал тебе Амалек при выходе из Египта, не забудь. У нас есть мицва уничтожить народ Амалека. Мы сегодня не можем делать эту мицву по ряду причин. Во-первых, у нас нет царства. И во-вторых, мы не знаем, кто такой Амалек. Но мы, конечно, можем кого-нибудь объявить Амалеком и пойти убивать. Почему нет? Но поскольку Амалек перемешался со всеми народами, то определить сегодня Амалека нет никакой возможности. Поэтому, соответственно, мицва убить Амалека тоже сегодня невыполнима. Но, в принципе, Амалек, как такая концентрация зла, которая должна быть уничтожена, это понятие, духовное понятие Амалека осталось, хотя физически мы не можем его убить. Поэтому заповедь «помнить, что сделал тебе Амалек и не забыть» – это заповедь, в общем, заповедь Торы, и она внутри постановления наших мудрецов, как выполнять эту заповедь, состоит в том, чтобы в этот шаббат прочитать отрывок Торы, прослушать синагоги, про отрывок Торы, который посвящен вот этому отрывку «Помни, что сделал тебе Амалек при выходе из Египта» и так далее. 10 псуким, которые там, по-моему, даже меньше, по-моему, которые там находятся. Это то, что нам надо прочитать. Вот. Но Амалек назван в проклятии Билама, в благословлении, не знаю, как хотите, так скажите, в пророчестве Билама он назван началом народов. То есть Амалек, он решит, он начало. Мы только что сказали, что Бне Исраэль, это гематрия Барашит, Бараеш, Бне Исраэль, это тоже решит. В начале комментария на Хумаш Раша приводит, что Берешит, то есть есть два начала. Тора, которая называется началом, и Исраэль, которая называется началом. Ради соединения этих двух начал, Амисраэлем с Торой, для этого был создан мир. И вот появляется народ Амалек, который в Торе назван тоже решитом, как и Амисраэль. Таким образом, он приходит забрать себе решитство начало, название от слова «рож», главу, которая есть в Израиле. Это как бы народ, который вот полный антипод народа Израиля. Есть семит, есть антисемит. Так вот, Амалек – это анти-Исроэль с большой буквы. Это 100% анти-Исроэль. Поэтому про него сказано «Ло тихе коль нешама». Ты не можешь оставить в живых ни одну душу из Амалека. Поскольку их тума доходит до состояния, когда она пришла не просто затумить, не просто испачкать, не просто коснуться к душе, но истребить полностью, левотель, аннулировать все понятие решит, то есть соединение Торы и Израиля, не дай бог, чтобы такое, даже подумать об этом, но это суть создания Амалека. Поэтому мы должны полностью убрать Амалека из всего существования. 10 сыновей Амана – это 10 потомков Амалека, которые существовали. Сейчас, одну секундочку. Я просто помню еще одну вещь, но не помню, где я ее видел. Вот. Так вот, 10 сыновей Амана. Тут надо, наверное, обратиться к кусочку из книги Эзры. Это одна из таких трудных книг Танаха. Почему она трудная? Она написана для того, чтобы ее легче было читать людям, она написана на арамейском языке. Причем не на таком арамейском языке, который был во времена Талмуда, а на арамейском языке времен Навуходоносора, Эзры, Даниэля. Даниэль тоже написан в основном на арамейском языке. Когда-то это был разговорный, простой язык, не лашон кодеш. Он написан для того, чтобы люди могли понять, что там написано легко, но прошло некоторое количество времени. И даже тот язык Талмуда, который тоже частично арамейский, он совершенно другой язык. Может быть, грамматика там совпадает, но форма слова, даже набор слов сильно отличается. Поэтому учить книгу Эзры достаточно тяжело. Но в книге Эзры описано очень подробно несколько этапов построения второго храма. Во-первых, до событий Пурима был царь по имени Кореш. Царь, который был до Ахашвироша, его звали Кореш. И этот царь отдал приказ о построении второго храма. Это было за некоторое время, очень короткое время, до событий Пурима. После того, как приказ был отдан, а мы знаем из Магилат Эстер, что приказ, написанный и подписанный печатью царя, не может быть отменен. Внутри Эрец Исраэль, народы, которые тогда заселяли Эрец Исраэль, землю Израиля, среди них оказалось 10 советников, которые, советников царя, которые отправлены были наместников, я не знаю, как сказать, но каких-то управляющих, кто-то, который занимал какие-то должности. Они, на русском это слово называлось «заречье», это было «за рекой Иордан», с другой стороны реки Иордана, от Бавеля, от Персии, от Мидии и так далее. Они собрались там и написали письмо Корешу, письмо, которое состояло в общее такое направление письма было, что ты себе не можешь представить, что за народ Амисраэль и что они делают сейчас. Они отстраивают, началось строительство храма, они хотят отстроить, они написали не храм, а Иерушалаим, построить стены, в храме планировалось построить стены храма, как положено. Они хотят построить укрепленные стены Иерушалаима для того, чтобы их невозможно было, во всяком случае, очень тяжело заново осадить и разрушить Иерушалаим. И это будет подготовка к восстанию против империи. И как ты видишь, можешь видеть из истории, можешь спросить, что все это уже делал народ Израиля. Их очень тяжело завоевать, они постоянно восстают и не подчиняются и так далее. В результате этого письма, письмо называется в книге Эзра «Ситна», «Донос», я не знаю, как лучше по-русски сказать это слово, от слова «лисатен», «сотан», от слова «обвинение», обвинительный акт какой-то. Результатом этого письма было то, что письмо Кореша, разрешающее строить храм, его отменить было нельзя, оно было изъято, и был дан приказ временно приостановить работы, и это письмо было спрятано. 10 человек, которые руководили этим грандиозным проектом аннулирования строительства храма, это 10 сыновей Амана, которые были повешены на дереве. Меня задали вопрос, кто эти 10 сыновей. Имена их названы в Магилат Эстер, Паршандос, Адалфон и так далее. Просто эти имена вряд ли что-то нам скажут, потому что, ну, вот так вот их назвали. А то, что нам говорит, говорят их действия. Эти 10 сыновей Амана – это 10 человек, которые аннулировали строительство второго храма. И к моменту, когда начинается описание пуримских событий, Ахашвирош садится на трон, проходит 3 года после этого, он рассчитывает, что прошло время, которое пророки указали, что будет построен второй храм, 70 лет прошли, храм не построен, поэтому он решает устроить пир по поводу разрушения храма. Восстановление храма планировалось уже до этого, но было аннулировано 10 сыновьями Амана. Это 10 сыновей Амана. Теперь немножко я отвечаю на вопрос, который мне задан. Я ведь понимаю вопрос на самом деле, кто эти 10 сыновей Амана, зачем их надо отдельно рассчитать. Я усилю этот вопрос, потому что Магеллат Эстер, я не помню, по-моему, Дав Тетвав, по-моему, там где-то, может, Йодалет, там написано, что... У Амана написано, что Аман хвастался своей жене Зереш, у него была не одна жена. Тогда было принято иметь гареме, чем больше, тем как бы человек надежнее, как это сказать, более уважаемый и так далее. Так у Амана был хороший гарем, и у него было, говорит Гемора, что он хвастается, что в Магеллат Эстер свитке написано, что хвастается тем, что у него ров банав, много детей. Гематрия слова ров. Числовое значение, это 208. И Гемора говорит, что у него было 208 детей. Но эти 10 названы отдельно. Поэтому эти 10, это те силы. Сам Аман, это Амалек. А, я извиняюсь, мне жена подсказала, вошла, что там написано ров неправильно, совершенно верно. Гемора делает, обращает внимание на то, что там написано ров, должно быть написано рейш вав бейт, а там написано «Рейш Бейт». Это 202 сына. Что у него было 202 сына. А 202 сына, а в Магеллат Эстер написаны имена и перечислены повешения 10 его детей. Эти 10 детей, они вынесены отдельно как бы за скобку. То есть они это отдельные дети. И эти 10 детей нужно прочитать как бы Банашима и Хат в одном, на одном дыхании, потому что они погибли одновременно в десятером. 10 сыновей Амана, это как Аман, это символ такого Амалека. Он не просто символ Амалека, он из Амалека, они тоже, естественно. Это как бы корень зла, который существует. И так же, как существует 10 сферот, 10 сферот к душе, так существует 10 сферот тумы. 10 сыновей Амана, это 10 проявлений, 10 сферот... тумы, которые есть. Тут задается вопрос, имеет ли значение, от каких жен родились эти 10 сыновей Амалека. У народов мира национальность передается по папе. Поэтому Кананейка была его жена, Евусейка и так далее, не имеет никакого значения. Он все равно остается Амалеком. Тут нужно знать, я не буду входить в этот вопрос, какой будет дин, какой будет закон, если папа Амалек, а мама еврейка. Поскольку у евреев национальность по маме, а у Амалека по папе. Тут можно войти и поговорить на эту тему, но когда-нибудь в другой раз, а то не факт. Значит, Бапаштус это становится евреем. Но мы возвращаемся к 10 сыновьям Амана. Эти 10 сыновей это 10 сил тумы. А, есть ли перевод значения имен сыновей Амана? Нету такого перевода. Эти слова на персидском языке, у них есть объяснение, но не перевод. Невозможно перевести слово «далфон» или «паршандоса». Это набор букв для современного языка, который ничего не означает. Но есть значение этих слов. Понятно, что в них содержится это значение, но я не смогу, я не видел, чтобы где-то это связывалось с какое-то имя, с проявлением его качества. Здесь важнее увидеть те качества, чем то, как они намекаются внутри имени. Я не знаю, где этот намек можно прочитать. Просто нигде не читал, и поэтому не буду даже пытаться угадать. У меня сейчас, пока я говорю, какие-то идеи появились на поводу одного-двух имен, но лучше я не буду ими делиться, потому что такие вещи лучше сказать то, что кто-то из Хазаль, кто-то из мудрецов привел, а не фантазировать. Иначе эта история превратится в набор фантазий. Поэтому я продолжаю. Так вот, 10 качеств, о которых идет речь, это 10 качеств тумы, которые существуют, так же, как существует 10 качеств к душе, святости, 10 уровней, которые существуют. Эти 10 качеств, они встречаются в нескольких местах. И одно из мест, которое как бы наиболее популярно и известно, только там оно в количестве 11, то есть 10 плюс 1, это тот подарок, который дал Малах Амавет, ангел смерти Моше Рабейну. Сейчас я о нем поговорю. Во время, когда Моше Рабейну пришел на гору Синай получать Тору, то весь мир находился в состоянии ожидания, примет там Исраэль Тору или не примет. Поскольку народы мира все уже отказались принимать Тору, а с момента творения мира был заключен некий контракт, некий завет между Всевышним и всеми творениями, что все творения находятся в подвешенном состоянии до того момента, когда Амисраэль примет Тору. Если Тора не примет, то творение бессмысленное, оно уходит в состояние Тоу-Ло, в состояние небытия. Если же Амисраэль принимает Тору, то все творения, включая Малаха и Ашарет, ангелов и так далее, живут. И вот когда Моше Рабейну пришел получать Тору, Амисраэль сказали, сделаем и услышим, в этот момент все Малахей Ашарет, все ангелы каждого народа из 70 народов мира дали подарок Моше Рабейну. Малах Амавет, Всевышний, тоже дал подарок Моше Рабейну. Этот подарок, которым в дальнейшем воспользовались Моше и Аарон, во время, когда началась эпидемия, когда произошли события Билам, после того, как ему не удалось проклясть народ Израиля, он дал совет, чтобы послали бнот Медьян, дочери медьянцев, чтобы они развратили народ Израиля, предложили себя евреям, поскольку Всевышний ненавидит знут. И после того, как началась эпидемия, связанная с этими событиями, там было Маасе Зимри в Казби, какое-то конкретное действие, которое было между Казби, дочкой царя Маава, и Зимри, главой колена, одного из колен, после того, как произошло это действие, началась эпидемия, и 24 тысячи человек умерло. Когда умирало эти 24 тысячи человек, то Моше воспользовался подарком ангела смерти Малах Амавет, сказал Аарону, это мог сделать только Аарон, только Коэн Годоль, может быть, не только Коэн Годоль, но Коэн обязательно должен был быть. Аарон берет кторос, воскурения, которые приносились в Бет-Мигдаше каждый день, он берет эти кторос, зажигает их, воскуряет их, и с горшочком кторос становится между умершими и живыми. Та часть, которая умерла, она уже умерла. Но Малах Амавет, это магифа, это поражение было остановлено, и Малах Амавет, ангел смерти, не мог пройти мимо этих кторос, не мог пройти в другую часть Амисраэля. Это тот подарок, который Малах Амавет дал Моше Рабейну, что кторос могут остановить Малах Амавет. Само понятие кторос, это то, что останавливает, кторос состоит из 11 элементов, которые существуют, 11 названий, которые я могу сказать названия, но эти травы, опять же, нам мало что дают. Куркум, лаванда и так далее. Некоторые из них можно даже объяснить, что означают на русском. Некоторые на русском очень трудно понять соответствие какой-то травы, которая сказана на Лашон Кодеш, потому что никто не знает точно, что это за трава сегодня и какие пропорции должны быть этих трав. Но соединенные пропорции вот эти вот 11 элементов, они призваны каждый день приноситься в Бейт-Мигдаш, и сегодня мы только читаем, как это делалось, а когда-то в Бейт-Мигдаше это приносилось на золотой жертвенник, который стоял внутри помещения Мигдаша, и этот жертвенник, эта жертва, это кторос, оно останавливало внутри всего мира воздействие 11 составляющих, которые работают внутри Малаха Мавета, внутри Ангела Смерти, внутри Сотом. То есть 11 проявлений ситра охры, которые существуют, 10 сыновей Амана плюс сам Аман, кенегет этого, против этого, существует 11 ингредиентов, кторос, которые Малах Амавет сказал Моше, что они останавливают воздействие Малах Амавет. Поскольку все его воздействие, Малах Амавет это ангел Исава, ангел Амалека, и все его воздействие, оно идет через его 10 сыновей плюс он, 10 производных плюс он, то в результате эти 11 симоманим, которые там есть, они оказывают свое воздействие. Воздействие это происходит таким образом, что их специальным образом готовят, и главная часть этой подготовки – это смешать, лярбев, перемешать их. Потому что все силы, которые есть внутри тумы, внутри нечистоты, они разрознены. это один из элементов хесада Всевышнего, что вся тума, вся нечистота, она разрознена, она не объединена. Объединение происходит только внутри души, внутри святости. Внутри тумы нет объединения, они как вот разрозненные точки. Поэтому, когда мы соединяем элементы, соответствующие каждой из них, перемешиваем их и приносим на жертвенник, то получается, что кахот тума, сила тумы, они обращаются в душу. Это кох, кторос, это сила воскурения кторос. Аман со своими детьми, когда он хотел то, что он хотел, то он хотел уничтожить, достигнуть точки, которая называется решит, начальной точки, начала Амисраэля, и заменить собою Амисраэль, стать решит. Существует 49 ступеней души и 49 ступеней тумы. Гагро в комментарии на Мишле пишет, что 50-й ступени тумы нету. 50-я ступень к душе есть, 50-я ступень тумы нет. Аман, он хотел достигнуть вот этой 50-й ступени тумы для того, чтобы начало, решит начало, то, что означает народ Израиля и Тора, превратить в 50-ю ступень тумы. Для этого он хотел повесить на дерево Мордыхая, который, я сейчас уже, у меня нет времени на это. Мордыхай, нет, может быть, и есть. Гемора спрашивает, Гемора в Хулин спрашивает, где Мордыхай намекнут в Торе? И говорит Мар Дахор Дрор, что это одна первая, главная из 11 элементов, как его называется, вот этих воскурений Торы, которые приносятся, о которых мы говорим, главное из них переводится на арамейский язык Мордхой. То есть Мордыхай – это намек, Кторос – это намек Мордыхая. Что хотел Аман? Он хотел, я просто понимаю, что я разговариваю с людьми, которые хорошо знают содержание свитка Мегилат Эстер, поэтому я говорю, не пересказывая все куски свитка. Аман, посоветовавшись своей женой и советниками, решил повесить Мордыхая на дереве, попросить у Ахашвироша повесить Мордыхая на дереве. Для этого он пошел. То есть, что он хотел? Он хотел коснуться вот этого решит, этой начальной точки, которая находится выше всего, чего может коснуться тума, и сделать, внести бгам внутрь изъян, внутрь этой точки. Для того, чтобы уничтожить народ Израиля полностью, и это суть Амалека. Достигнуть понятия решит, достигнуть самой верхней точки, корня, из которого растет понятие к душе внутри народа Израиля. Для этого он захотел сделать такую вещь. Он начал искать дерево высотой 50 ама для того, чтобы на ней повесить Мордыхая. Дерево высотой 50 ама – простое объяснение, что это дерево, которое он хотел установить так, чтобы его видно было во всем городе. И тогда он всюду будет видеть, как висит труп Мордыхая. Но это как бы простое, примитивное объяснение пшат. Мораль из Праги говорит о том, что кавана – Мордыхая была достигнуть 50-й ступени к душе и в нее вложить изъян. То, куда изъян, в принципе, Бедерих Тева не может зайти, потому что природа, она кончается цифрой 49. 50, она находится выше законов природы. Природа всегда делится на 7. Откуда у Амана такие желания, между чем и чем он выбирал в своих поступках, если у него был выбор? Ну, выбор Амалека – это очень сложный вопрос, у меня не очень есть действительно время на эту тему сейчас говорить. У Амана был выбор – быть Амалеком или не быть Амалеком. Но если он становится Амалеком, то его грандиозные планы – это полная концентрация зла. Поэтому Аман – это тот человек, который почти достиг этой цели, просто Всевышний перевернул его замыслы, о чем у меня понятно, что нет времени говорить, но в принципе… Есть вопрос, когда есть митсва убивать Амалека. Амалек, который соблюдает, сделал гиюр, или соблюдает все митсвот сыновей Ноха, Рамбам Пасак на Алох, есть определенный махлокс на эту тему, но Рамбам Галахот Малахим пишет, что Амалек, который соблюдает все митсвот сыновей Ноха, тем более тот, кто сделал гиюр, он перестает быть Амалеком. То есть выбор у него огромный. Выбор между, ну я не знаю, между к душе и тумой, на уровне совершенно невероятно. Поэтому из сыновей Амана, сыновей Амана, внуков Амана, находились два человека, Шамай и Талион, которые преподавали Тору в Нейбраке, и через них вся Тора была передана вам Исраэль. Поскольку выбор остается огромный. потенциал у Амана очень серьезный. Вот я только что сказал про Шамая Талиона, которые преподавали Тору в Нейбраке. Это и были те члены Сангедрина, которые были потомками Амалека и Амана. Поэтому я еще раз повторяю. Выделить к душу из Амалека возможно, но если она не выделена, если человек не перевернул себя, то он становится концентрацией зла. Это был Аман. Он не планировал себя перевести, перевернуть. Его дети некоторые, да. Так что вы совершенно правильно считали о том, что эти потомки Амалека были те, кто стали евреями и были даже члены Сангедрина. Так вот, Аман хотел взять дерево 50 амот, потому что 50-амотное дерево символизирует, говорит Маараль, 50-ю ступень, в которую он хотел внести изъян. Найти это дерево он очень долго не мог. Это было достаточно тяжелой работой, потому что одно бревно, балка такого размера, он не мог найти. И вот он ее нашел. Балку, которую он нашел, это было не более, не менее, как балка от ковчега Ноаха, которую нашел Аман для того, чтобы на ней повесить Мордехая. Это говорит мидраш, который называется Ялкут Эстер. Что он долго искал это дерево, долго я не знаю, но когда он не смог найти ничего, кроме вот этой балки от ковчега Ноаха. Ковчег Ноаха, это после того, как жизнь на земле стала такой, что Всевышний решил уничтожить всю землю, он оставил ковчег, в котором одна семья и все животные, каждые твари по паре и так далее, мы не будем ходить в Паршат Ноах. Но после этого, внутри этого ковчега Ноаха, из него рождается как бы начало нового мира. Мира после потопа. Потоп смывает все, что есть, а то, что начинается заново, оно начинается с этого ковчега. Поэтому он нашел 50-амотную балку именно от этого ковчега, для того, чтобы на ней повесить Мордехая. Это то, что он, еще одно указание на то, что Аман пытался взять и достигнуть вот этой точки, которая называется решит. Само слово кторот, которое я говорил, я просто забыл одну накуду сказать. Слово кторот. Кетер на это на иврите. То же самое, что кешер. Кешер это узел. Это то, что связывает. Когда мы связываем вот эти элементы, которые превращаются в душу. Аман и его 10 сыновей. Цифра 10. Это всегда миньян. Бывает миньян к душе, бывает миньян анти к душе. 10 сыновей Амана – это миньян анти к душе, который замыслен был для того, чтобы уничтожить вот это вот решит, начало, о котором мы говорим, то есть заменить, сделать так, чтобы достигнуть самой высокой эпогеи зла, которая возможна, сделать 50-е ворота Тумы. Это соединение 10 сыновей Амана вместе. И они хотели уничтожить весь Амисраэль вместе, потому что они понимали, что Амисраэль либо не уничтожаем, либо надо затронуть вот эту накуду, которая является то, с чего все растет, и уничтожить все, что ниже. Поэтому, чтобы подчеркнуть все это, появился Мингак, что имена 10 сыновей Амана нужно читать на одном дыхании, потому что они погибли все, выпустили дух, все на одном дыхании. И это кавана нашего Мингага, который мы делаем. И это еще один элемент Пурима, поскольку я вижу, что у вас очень много уроков про Пурим, то их может дать бесконечное количество. Но это вот одно, еще одно, никуда еще один элемент, который я хотел разобрать. Если есть какие-то вопросы, то я готов ответить. Я вижу, что время мое вроде как истекло, но Рав Зильбер не появился, поэтому на один-два вопроса я успеваю ответить. Что сделать в пост сейчас на своем уровне? Как пересматривать свои ценности? Смотрите, любой пост – это некий элемент, связанный с тем, что мы должны лахзор бетшува. Пост Эстер посвящен тому, что для того, чтобы воевать с Амалеком, воевать с Аманом, нам нужно приготовиться к тому, чтобы у нас зло, которое есть внутри нас, было аннулировано, для того, чтобы хотя бы внутри нас к душе преобладала над всем остальным. Поэтому основная задача поста – это лахзор бетшува, это вернуться к тшуве. любого поста. Кроме Тиши Б'Ава, у него есть другая немножко задача, тоже чума не помешает, но там есть другая задача. А все остальные посты, они установлены для того, чтобы мы продумали свои поступки и поняли, где внутри нас находится Амалек. Я сейчас говорю об этом посте. Амалек, гематрия слова Амалек, это сафек, сомнение. Когда Гемора спрашивает в трактате Хулин, Гемора спрашивает, где Мордехай указан в Торе, где Эстер указан в Торе, Гемора спрашивает, где намек на Амана в Торе. И говорит, Аман минатора минаин, Аман в Торе, где отвечает, что когда Нахаш, Гакадмани, первый змей, который пришел к Адаму, спросил, сказал, Амин гаэц хазэ, от этого дерева нельзя есть. Гамин, разве от этого дерева нельзя есть? Слово «гамин» – это означает «разве», это сафек, сомнение. Поэтому главное в Амалеке, который внутри нас, это то, что я вижу, что Равзиль проявился еще 30 секунд. То, что Амалек находится внутри нас, это означает, что внутри нас есть сафек, внутри нас есть сомнение. И сомнение – это всегда то сомнение в Торе, сомнение в том, что мы делаем, как нам исполнять мицвот, это та сила, зла, самая верхняя сила зла, которая есть. Поэтому основная тшува, которая у нас есть, пост-эстер, это тшува от понятия сомнения. В связи с этим я передаю микрофон дальше. Спасибо, я не успеваю там все прочитать, что написано. Всего доброго, до новых встреч, гуд шаббас.